Ruf. Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. «Колдовство театра». Сегодня окончание.
В Ленинграде 60-х годов загорелась и тоже была погашена еще одна театральная звезда, очень яркая, молодого режиссера Евгения Шиферса. С ним нас познакомила Ольга Волкова, тогда актриса «Тюза», уже нового на Звенигородской. С Олиной подачи мы посмотрели в «Тюзе» спектакль Шиферса по пьесе американского драматурга Гибсона «Сотворившее чудо». Спектакль соответствовал названию. Две актрисы, Тоня Шуранова, учительница, и Оля Волкова, слепо-глухонемая девочка, вели на сцене войну, за которой два часа, затаив дыхание, следила публика. И в последней сцене, почти бессловесной, когда девочка, вся забрызганная водой, вдруг осознавала связь между этим предметом, который она осязала, и словом «вода», которое учительница упрямо складывала на ее пальцах. Зрительный зал, уже терявший надежду, переживал такой сильный катарсис, какого Тюз, я думаю, в своих стенах не помнил. Оля Волкова рассказывала, что это Шиферс научил ее пластике ребенка, почти зверька, в чьем распоряжении есть только осязание и нюх. Голова запрокинута, руки вперед и бег по крабье боком. Спектакль шел без занавеса. Во всех сценах в углу стояла кресло-качалка, в которое садились персонажи в минуты отчаяния, и потом оно долго качалось пустым. Момента знакомства с Шиферсом не помню. Помню наши с Игорем частые визиты к нему домой. Они жили где-то в районе Витебского вокзала, на одной из этих улиц – Рузовская, Можайская, Верейская. Разве можно верить пустым словам балерины? Квартира, кажется, была коммунальной, не помню кухни. Мы всегда сидели в коридорчике, он же столовая, а в комнате вскоре после нашего прихода обычно укладывали спать их пятилетнюю дочку Леночку. Жена Нурия была красиво восточной, очень строгой красотой, а маленькая Леночка Шиферс смотрела на тебя, как будто с иконы. Женя Шиферс в тот единственный год, когда я его знала, 1963, был невысоким крепышом борцовского вида с круглой стриженной головой и с лицом, в котором видна была сдерживаемая энергия, как в вулкане. Гипнотические глаза с неожиданно пушистыми детскими ресницами. Недаром Ольга Волкова говорила, что, работая с ним, она поняла, что такое магия власти. В коридорчике его квартиры, где мы сидели, приходя в гости, всегда была полутьма. Женя страдал тяжелыми мигренями после ранения в голову, полученного в армии в 1956 году. 20-летним солдатом он был послан на подавление венгерского восстания. Во время наших визитов беседовали в основном Женя с Игорем. Нурия беззвучно хлопотала, а я слушала, как школьница. Например, во время долгого и горячего обсуждения романа Кафки «Процесс», недавно всеми нами прочитанного, я испытала большую неловкость, поняв, что восприняла роман слишком простецки, слишком антисоветски, как тяжбу с чудовищем государства, в то время как это была тяжба с самим собой. Женя говорил иронично, часто беспощадно. Я помалкивала, но не чувствовала себя лишней. В какой-то степени это все-таки был театр, и я была необходимой его частью. Взволнованным зрителям. Женин спектакль «Антигона» мы смотрели в Доме писателей на Кутузовской набережной, в непривычном, скорее концертном, небольшом, но переполненном зале. Слухи о выдающихся спектаклях, видимо, неудержимо ползли, даже если спектакль был полузакрытым. Занавеса не было, декорации не было. «Антигона» Оля Волкова и «Царь Крион» Иван Краско были в черных каких-то приблизительных одеждах, остальные в черных свитерах и брюках. Оба, Краско и Волкова, играли мощно, играли сдержанную, но сильную страсть. Он – лидера государства, призванного спасать большинство своего народа от бунта и хаоса. Она – женщина, готовая приступить закон и умереть, лишь бы не предать свою совесть и память погибших бунтовщиков-братьев. Оля рассказывала потом, как Шиферс добивался от нее спрессованности энергии, заставлял на репетициях играть сидя, подложив под себя руки, чтобы все эмоции, вся убедительность выражались только лицом и голосом, без жестикуляции. Сильный шок произвел стражник Владимир Михайловский, весь в черном, с автоматом, лицо без выражения. Он вызывал леденящее ощущение, что жизнь Антигоны и твоя находится в руках не царя с его резонами, а в руках неподдающейся резонам черни. Сам Женя в этом спектакле был на сцене. Сидел в современной одежде за маленьким режиссерским столиком в углу и был греческим хором, то есть ведущим. Но когда стражник вскинул автомат, Женя сыграл жуткую пантомиму, медленно встал и поднял руки. Третий спектакль Шиферса «Ромео и Джульетту» нам посмотреть не удалось. Мы смогли приехать не на премьеру, а на второе представление в Театре Ленинского комсомола. Дело было весной, мы собрали компанию, и веселые, и разодетые, и сфотографировались в парке. У меня потом эта фотография загадочным образом исчезла. Но когда мы поднялись по ступеням широкой лестницы, ведущей в Ленком, то увидели поверх афиши объявление: спектакль «Ромео и Джульетта» отменен. Через год Шиферс уехал из Ленинграда и от семьи. Уехал внезапно, оставив жене и дочери письмо. Больше я его не видела. Но Игорь регулярно с ним переписывался и навестил его в Москве, когда Женя был уже не режиссером, а религиозным философом со своей философской школой и с группой последователей. Но для меня Женя остался режиссером и режиссером от Бога. Да не только для меня. Недавно я прочла короткое воспоминание замечательного актера Алексея Петренко о последнем спектакле Шиферса 1973 года в Каунасе по словацкой пьесе «Прежде чем пропоет петух». Этот спектакль, пишет он, театральное чудо. Словно побывал в святом месте. Я думаю, с уходом Шиферса режиссура потеряла что-то новое и небывалое в театральном деле. Конец цитаты. Евгений Шиферс умер в 1997 году, не дожив до пенсионного возраста. С актерами у меня были чаще всего случайные и короткие встречи, но очень запомнившиеся. Например, встреча с Зиновием Гертом в конце 50-х во время гастролей в Ленинграде театра Образцова со спектаклем «Необыкновенный концерт». Меня, тогда 20-летнюю, провели через служебный вход на сцену и посадили на стул в кулисах. Оттуда я и смотрела этот кукольный шедевр, умирая от восторга и сгибаясь от смеха. Актеры были очень заняты во время спектакля, но все же не забывали и меня развлекать. Когда Герт стоял на складной лесенке со своей знаменитой куклой-конферансье, и обе его руки были заняты, самодур, в тот момент свободный, начал медленно заворачивать брючину на ноге Герта. Я видела, как тот косил глазом вниз, но продолжал монолог. Засучив штанину, самодур вынул спички и начал по одному поджигать волоски на ноге Герта, а тот пытался осторожно легнуть шутника. Я не знала, на что мне смотреть, на главный спектакль или на тот, который разыгрывали для меня. Пожилые актрисы укоризненно качали головами. В антракте Герт пригласил меня покурить. Мы вышли на какое-то почти деревенское крыльцо, выходившее в темный ленинградский двор, и он предложил мне редкую тогда сигарету с фильтром. Я от волнения попыталась закурить ее с другого конца, и Герт деликатно, но не без иронии, указал мне на ошибку. Затянувшись до головокружения, я выпалила ему все мои восторги по поводу его игры, его ролей, его бесподобного текста в фильме «Фанфан Тюльпан», который мы знали наизусть. Он слушал внимательно, без улыбки, и потом спокойно сказал: «У вас хороший вкус». Вот был сердцеед. С актрисой Ольгой Волковой мы дружили, а не отдельно. Однажды осенью, году 68-м, я провела с ней целый день, бродя по городу и заходя в нужные Ольге места, на короткую запись, на несостоявшуюся репетицию. С репетицией за нами увязался молодой актер, смешно разодетый под английского джентльмена, с шейным платком и с зонтиком-тростью. В общем, он скромно украшал нашу прогулку. Где-то в середине дня Оля вдруг сказала: «Слушайте, мы совсем рядом с Юрскими. Сергей уехал на съемку, а Наташа скучает и будет нам рада». К тому времени я только 1-2 раза видела Наталью Тинякову на сцене БДТ и не была в восторге от ее игры. Поэтому в гости к ней пошла с удовольствием, не боясь, что это будет выглядеть напрашиванием на знакомство со знаменитостью. Тинякова, тогда совсем молоденькая, встретила нас в тренировочном костюме, в пылу уборки маленькой, недавно полученной квартирки. Но она действительно была нам рада. Разговор завязался с полуслова, и в этом разговоре я сказала, что моя любимая актриса БДТ – Эмма Попова. про которую кто-то заметил, что она каждую роль играла так, как будто до нее эту роль никто никогда не исполнял. Я сказала и осеклась от собственной бестактности. Но неожиданно обе актрисы поддержали меня с огромным энтузиазмом. И Тинякова рассказала историю о том, как Эмма Попова поступала в театральный институт в 1947 году. Попова, приехавшая из Краснодарской провинции, говорившая с красочными вкраплениями украинского языка, в последнем туре вступительных экзаменов должна была, как и все, в купальном костюме станцевать перед комиссией в зале, где по периметру сидели на полу студенты. Аппетитных форм Эмма с рыжими, как огонь, волосами вышла в черном бюстгальтере и сиреневых до колена трико и, ничуть не смущаясь, сообщила, что станцует цыганочку. Грянул рояль, и Эмма, поводя плечами, угрожающе двинулась на комиссию, члены которой уже от смеха лежали головами на столах, а студенты в повалку по стенам. История простая, но Тинякова не рассказала ее, а сыграла. Ольга подыгрывала ей, вставляя упущенные детали и реплики. И тут я, уже сама плача от смеха, поняла, что из Натальи Тиняковой выйдет замечательная актриса, если ей повезет. Но еще больше меня поразила и тронула щедрость обеих актрис, которые экспромтом для двух безвестных зрителей разыграли восхитительный спектакль. Я увидела свершившуюся Наталью Тинякову очень поздно, году в 2000 или даже в 2002, в Бостоне, в триумфальном спектакле двух актеров по пьесе «Ионеску Стулья», где она, по-моему, даже переиграла Юрского. Потом она совершенно сразила меня в роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». И я ужасно рада была узнать, какое всеобщее признание получили ее талант и ее путь вверх, вверх и вверх.
На волнах радио «Свобода» воспоминания Марины Ефимовой «Колдовство театра». Заключительная часть.
Актеры лучше всего рассказывают истории, которые можно сыграть, не сильно заботясь о правдоподобии. Кто-то из питерских актеров однажды разыграл перед нами сценку, якобы подсмотренную на улице. Пьяный хотел помочиться, но вместо ширинки залез в карман и вытащил копченую рыбку, приготовленную на закуску. Он постоял, держа ее в руке и тупо на нее глядя, и потом сказал: «Ну так что, будем писать или глазки строить?» Актеры замечательно чувствуют эффект неординарных реакций и смело ими пользуются. Однажды, уже тут, в эмиграции, нам позвонил актер Юлий Панич, и Игорь пожаловался ему, что знаменитый художник, обиженный ошибкой в изданной нашим издательством книге, судит нас на 10 миллионов долларов. Юлик, ни на секунду не задумавшись, сказал укоризненно: «Ну, и почему ж ты не отдашь?» Одна из моих любимых актерских историй – молодой Оли Волковой, о том, как она отдыхала летом в довольно глухой деревне, и за ней начал изысканно ухаживать только что мобилизованный молоденький солдат. Он гулял с Олей по деревенской улице, поддерживая ее под локоток, в полной форме и, несмотря на жару, в серых солдатских перчатках. И они беседовали о культуре. Однажды отец солдата в подпитии выглянул из окна и заорал: – «Васька, так тебе розеток! Опять, подлец, с городской шляешься! Тебе что, так тебе розеток? Наших девок мало!» У солдата заходили желваки, но он только сказал тихо и подчеркнуто сдержанно: «Папаша, не бздите!» Про наше с Игорем знакомство с Ольгой Волковой, наверное, можно сказать, они были свидетелями расцвета ее карьеры. А надо сказать, они были свидетелями ее борьбы за выживание. Помню ярко один вечер в 1975 году. Ольга играла уже не в «Тюзе», а у Голикова в театре комедии. Ставилась, что называется, бытовая комедия «Рощина», «Ремонт». Ольга, тогда 36-летняя, играла древнюю старушку из коммуналки. Спектакль начинался ее выходом. Она поднималась по пандусу из-под сцены, и ее дребезжащий старческий голос зритель услышал еще до того, как увидел ее саму с собачонкой на руках. «Все умерли, Эвелин», — говорила она. «Все умерли. Пора и нам». Эта незабываемая реплика Ольги на несколько минут сделала советскую бытовую комедию трагикомедией. Когда Ольга наконец появилась, переступая мелкими шажками, зал разразился взволнованными аплодисментами. Она играла знакомую каждому питерскому зрителю старушку, хрупкий осколок дореволюционной аристократии, уже привыкшую к своему добродушно-хамскому окружению. Когда кто-то из соседей спросил, не боится ли она скатиться с детской ледяной горки во дворе, она ответила тоном, просто констатирующим факт. Мне незнакомо чувство страха. После спектакля мы с Игорем, взволнованные и тронутые, пошли за кулисы поздравить Олю. Она встретила нас еще в старческом гриме, бледная и несчастная. Денег не хватит до получки. В уборной на диване спит годовалый сын Ванька, которого не с кем оставить. Игорь достал кошелек, вытащил все, что там было, и заставил Ольгу взять деньги, которые хоть на первых порах могли ее выручить. Мы все тогда боролись с бедностью, но редко кто так мужественно, как Оля. С двумя детьми, с двумя бесполезными мужьями и штрихпунктирной карьерой. Она бралась за любую работу, радиопостановки, новогодние утренники, а в свободные минуты сидела и вязала, ворча под нос едкие, смешные замечания. Она была просто замечательно острым наблюдателем. Олины свершения я увидела тоже поздно, в эмиграции, в немногих киноролях, которых вообще-то она сыграла сотни. Не забыть ее в фильме «Долинина. Колечко золотое, букет из алых роз» по чеховскому рассказу «Во враге», где она сыграла зло. Все с той же поразительной, мощной, спрессованной энергией. А в фильме «Небеса обетованные» она заставила меня смеяться и плакать над своей колченогой нищенкой в великолепной паре с Лией Ахеджаковой. В конце 60-х жизнь снова свела меня с Тюзом, только новым. Главным его режиссером тогда был яркий, манерный зяма Зиновий Яковлевич Карагоцкий, который взял для постановки одну из пьес Игоря. Осторожный дипломат Карагоцкий все же сумел под бдительным оком администрации поставить несколько замечательных спектаклей. Не говоря уже о сотворившей чудо Шиферса, в Тюзе долго шел спектакль по сказке Шварца «Два клена» с незабываемой игрой Николая Карамышева, исполнявшего роль Бабы-Яги. Еще и сейчас мы с дочерью вспоминаем кокетливые взмахи юбок Бабы-Яги и упоительные реплики. «Чего же мне, жабочки, зелененькой хочется? Чайку или водицы?» Еще остался в памяти тогдашний неожиданный блестящий спектакль «Цирк». Он шел без слов, кроме номера двух хрупких японок с дрессированной блохой. Они командовали тоненькими голосами 3-4-5, и блоха якобы перелетала от одной к другой, после чего японки низко кланялись. Самый дивный номер в этом спектакле – дрессированные медвежата в исполнении Оли Волковой и, по-моему, Иры Соколовой, точно не помню. Они играли просто в тренировочных костюмах, но в огромных пыжиковых ушанках и варежках. И, глядя на их возню и неуклюжие кувырки, карикатурно напоминавшие игры медвежат на площадке молодняка, зал покатывался со смеху. С новым Тюзом связано у меня странное воспоминание. В конце 60-х я делала для детской редакции Ленинградского радио передачи с участием детей о разных достопримечательностях города. Одной из первых достопримечательностей я выбрала Тюз и повела свою команду девятиклассников, отличников, выделенных для меня школьным завучем, на какой-то тогдашний спектакль из жизни старших школьников. Пьеса была ожидаемо советской, но все же она была про любовь, и главного героя играл молоденький Георгий Тараторкин, который даже меня разволновал. Я сидела отдельно от своих детей и в антракте, сама довольно возбужденная, побежала смотреть на их реакцию. К моему ужасу отличники молча сидели на своих местах и учили уроки по захваченным с собой учебникам. На следующий день я бросилась в ноги знакомому учителю литературы, и он выделил мне двух веселых троечников, спасших мою передачу. В начале 1970 года судьба на один вечер свела меня и Игоря с актером Павлом Нуспекаевым в доме наших друзей Майи и Володи Чумаков. К тому времени он же снялся и в замечательном телеспектакле «Мертвые души» в роли Ноздрева, и в «Белом солнце пустыни». Дом Чумаков, то бишь крошечная квартирка на задах Выборгской стороны, была центром притяжения для многих киношников, художников и литераторов. Душой дома Чумаков была Майя. Она работала редактором на Ленфильме и была, по-моему, одним из самых тонких читателей, зрителей и ценителей искусства в Ленинграде 60-х годов, разумеется, официально непризнанным. В тот вечер, когда мы с Игорем пришли, Луспекаев уже был там. Сидел как-то неудобно на низеньком диванчике и говорил: «Да это все полока. Как только я у него снимусь, так сразу заболею». Имелось в виду его роль учителя физкультуры в фильме Геннадия Полоки «Республика Шкит». Я сказала: «Но зато как замечательно вы там говорите «пионеры».» Луспекаев живо обернулся. «Так совершенно нечего было играть по сценарию. Вот я и придумала это «пионеры».» Все засмеялись, вечеринка покатилась дальше, а я уже была влюблена. Луспекаев был человеком сокрушительного обаяния. Одно мне было неприятно. Он несколько раз меня подзывал и просил что-нибудь принести. Пепельницу, спички, салфетку. Я не двигалась с места, недоуменно поднимала брови. И тогда кто-нибудь другой немедленно бросался ему услужить. Только к концу вечеринки Майя, уведя меня на кухню, рассказала о его болезни и о том, что у него уже было ампутировано по полстопы на обеих ногах, и ему очень трудно было ходить. Мне стало стыдно ужасно, и я не знала, как исправить ситуацию. Хотя мне показалось, что меня-то он просил об услугах не потому, что в них нуждался, а испытывая и подразнивая. Каким-то образом он уловил за моим возмущенным неподчинением скрытую влюбленность. В конце вечера он подозвал меня и усадил рядом. Он попросил меня закрыть глаза, поцеловал в веки и сказал мягко: «Ну, зачем я вам нужен? Посмотрите, какой у вас умный, интеллигентный муж. А со мной, знаете как? Жена просит». Тут он, как бы защищаясь, закрылся локтем и запричитал тонким голосом: «Паша, только лицо не трогай, у меня завтра репетиция». Думаю, что эту сцену из «Горьковского на дне» он тут же и придумал. Но спасибо, рассмешил. Тут небольшое послесловие. Через 2 месяца после этого вечера Луспекаева не стало. А через несколько дней после его смерти моей подруге поставили его диагноз – облитерирующий эндотелиит – болезнь сосудов. Подруга пришла в слезах, прогнозы были нерадостными. Но вскоре в нашей же районной поликлинике она попала на прием к старенькому врачу по фамилии Шеремет. Он лечил ее год упражнением сосудов ног в барокамере и после каждого сеанса 20-минутным сном под невзрачную музыку. Правда, он еще запретил ей курить. Через год она выздоровела. Много-много раз я представляла себе возможность счастливого выздоровления Павла Луспекаева, если бы мы узнали о докторе Шеремете 2 годами раньше. 1978 год, эмиграция. Последним спектаклем, который особенно порадовал меня перед отъездом, стал привезенный в Питер «Месяц в деревне» Анатолия Эфроса. Очаровательный, тонкий, смешной. Впервые в этом московском спектакле я по-настоящему оценила театральную работу питерского актера Алексея Петренко, который играл Большенцова, и которого я уже успела полюбить в фильме Германа «20 дней без войны». Интересно, что вскоре по приезде в Америку я посмотрела скучный британский фильм «Месяц в деревне», который не спасала даже Сьюзан Йорк. «Два мира, два Тургенева». Сразу оговорюсь, несколько лучших, на мой взгляд, постановок русских пьес я видела именно на Западе. Например, фильм-спектакль 1994 года «Ваня на 42-й стрит». Его название «Ваня» вместо «Дядя Ваня» не понебратство, а скорее признание, что делается еще одна, уж которая по счету попытка создать спектакль, достойный пьесы обожаемого в Америке Чехова. Сценаристов 2. Один из лучших американских драматургов Дэвид Маммет и изысканный нью-йоркский театральный режиссер и актер Эндрю Грегори. Режиссер этого фильма-спектакля, французский волшебник-стилист Луи Маль, решил снять не сам спектакль, а его репетицию в здании заброшенного театра на 42-й стрит в Нью-Йорке. Но начинает он с кинокадров. На экране солнечная 42-я стрит, забитая народом, и камера выхватывает в толпе крупным планом выразительные лица актеров. Там Уоллеса Шоуна, тут Эндрю Грегори или Джулианы Мур. И следит за ними, пока они не входят в заброшенный театр. В темноватом, захламленном, пыльном, но старинно-величественном помещении актеры обмениваются ироничными комментариями по поводу обстановки, в которой им приходится работать, и будничными семейными новостями. Красивый средних лет актер жалуется на что-то пожилой актрисе, устроившей на колченогом столе походное чаепитие. Она наливает ему чай и говорит сочувственно: «Выпейте-ка». «Что-то не хочется», – отвечает актер. И ты вдруг понимаешь, что это уже текст пьесы, диалог между доктором Астровым и старухой Мариной. Так, пойманный врасплох, в изумлении, ты и смотришь весь этот завораживающий спектакль. Мне довелось встретить актера Олеса Шоуна на поминках по Иосифу Бродскому в квартире его секретаря и душеприказчицы Энн Шелберг. Я и две моих подруги подошли к актеру. Он маленький, со смешной внешностью человек, неожиданный исполнитель роли чеховского героя. Подошли и сказали, что, по нашему мнению, он лучший дядя Ваня, которого мы видели. А мы видели многих, даже австралийского. Выслушав нас, Шон сыграл искреннее потрясение. А может, и правда был тронут. Все повторял. Услышать такое от трех русских женщин дорогого стоит. Уезжая в эмиграцию в Америку, я не верила слухам, что американским интеллигентам театр не по карману. Это оказалось верным только наполовину. Жителям больших городов театр доступен. Страдают провинциалы, чьи местные и очень неплохие театры когда-то сильно подранило телевидение, а потом добил интернет. Для пенсильванца, живущего в 3 часах от Нью-Йорка, поездка в театр с женой выливается примерно в $400. Автобус, 2 билета в театр, не меньше, чем по 100 каждый, и обед в недорогом ресторане. Поездка с 2 детьми дотягивает до 1000. Поэтому провинциалы в большинстве своем сидят дома и утешаются тем, что важнейшим из всех искусств для них является кино.
Это была заключительная часть театральной главы воспоминаний Марины Ефимовой, которая предоставляет нам право первой публикации. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Thank you.